Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, підсумкова програма «Голос народу, голос Божий». Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Марії.
Отец, спасибо огромное, что нашли время. Мы что-то давненько с вами в эфире вместе не пересекались, так уж сложилось, и на ближайший понедельник тоже самое будет, и поэтому как бы компенсирую я нашим слушателям вот такой пробел, ну просто обязаны были с вами сегодня в эфир войти, и не только потому, что вот у нас был пробел, а и потому, что очень интересно услышать вашу точку зрения относительно Дня памяти и примирения, который будет отмечаться 8 мая у нас здесь в Киеве. Этот праздник, ну, праздник, я не знаю, как это назвать, день, что ли, вот такой памяти, у нас датируется начало в 2015 году, когда мы начали по-другому смотреть официально на те события, которые были. Для вас, как человека, живущего в Российской Федерации, когда произошла эта переоценка Второй мировой войны, до развала Советского Союза или уже, или еще, когда он так довольно мощно стоял?
Я человек, живущий не в Российской Федерации, а в мире разумного. Для меня эта переоценка произошла, вы знаете, между прочим, это довольно любопытно. Наверное, надо сказать, году в 73-м. Но, надо сказать, переоценка была связана не со Второй мировой войной, о которой мы тогда вообще не слыхали, а с гражданской войной. Вы мне сейчас совершенно неожиданно напомнили, в школе было задано сочинение о гражданской войне, и там, как тогда было принято, в качестве названия была дана цитата из какого-то советского поэта: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». И меня пробило, как это, ну, все-таки мне было сколько там, 15 лет, вот, меня пробило, что это ведь бредятина, это нерационально, потому что речь идет о гражданской войне, где воевали граждане одной страны. Значит, нельзя... Я тогда сильно много не размышлял, кто с кем воевал, но я просто вот как человек-словесник, я вдруг почувствовал абсурдность. Если героем становится любой, то значит, не с кем воевать. Но надо сказать, что это относится ко Второй мировой войне во многих совершенно отношениях. Прежде всего в том, что... На самом деле, сочетание «мировая война», оно тоже ведь дикое, потому что либо мир, либо война. Конечно, это особенно по-русски, но думаю, что не только. В этом смысле, ну, кстати, она и не была мировой, в точном смысле слова. Вот. В России отношение к Великой Отечественной войне не изменилось у большинства людей. В мире разумного большинство людей не живут. И даже на моей памяти страна стала более милитаризованной и более дикой, и более совковой, чем раньше.
А отец, вот вы только что употребили слово «отечественной войной». Ну вот видите, вот как раз борьба терминов, говорят, что вот неправильно так называть. Это была Вторая мировая война. Да, как вы к этому относитесь?
Я всегда подчеркиваю, что это была Вторая мировая война, которая началась в сентябре 1939-го, закончилась после разгрома Японии. Вот за это меня и не любят здесь. Вот довольно активно.
Если взять вас как историка, вот такая теория, которую, ну, в широкие массы вылил Виктор Резун, уроженец Украины, он же Виктор Суворов, о том, что главный агрессор, это еще надо разобраться, кто Советский Союз или же нацистская Германия. Вот в такой плоскости вы, как историк, до опубликованного труда Резуна «Ледокол», вы как-то доходили с кем-то, с интеллигенцией или сам?
Ну, вы знаете, я, кстати, «Ледокола» не читал, между прочим. Вот, я «Ледокола» не читал, не то чтобы я скептически отношусь к Резуну, но все-таки это, конечно, не совсем профессиональная история. и он вынужден работать в жанре беллетристики, что историку это большая помеха. Но ведь дело в другом. Вопрос о том, кто причина Второй мировой войны, он является вторичным.
Даже так?
Да, конечно.
Интересно. Ну, а почему? Ну, кажется, что это, наоборот, первая причина, да?
То есть... Нет, основной вопрос о том, каковы наши нравственные убеждения. Вы понимаете, чем плохо спорить с ватой, с советским человеком, с россиянином, крымнашистом? Дискуссия с ним всегда складывается из двух частей, как вот два такта в музыке. Первый такт – я говорю, Сталин – сволочь, он говорит «неправда», я ему привожу факты, он говорит, ну и все сволочи. Значит, поэтому я прежде чем вести дискуссию, всегда спрашиваю, вы считаете нравственным убийство и воровство? Если человек говорит нет, один разговор. Если человек говорит да, ну какой же человек говорит да с самого начала? Он это потом скажет цинически. Начинает он за здравие, а заканчивает сталинистски. Так вот, главный вопрос другой. Возможно ли в мире построение общества и государства, нацеленного на общее благо, построение мирное и при помощи права, а не нарушение закона и насилия? Я думаю, что советский человек на этот вопрос ответит «нет». Можно что-то сделать в этом мире только пистолетом, НКВДшниками, ложью. Ложь всегда результативнее правды. Ну и немножечко там изнасилования и грабежа тоже хорошо.
Террор, террор, террор и еще раз террор.
Это не совсем террор. Вы понимаете, ложь, она не призвана запугивать. Путин, например, не запугивает никого особенно, в отличие от Ленина. Вот. В этом смысле все-таки сатана – отец лжи, а не ужаса. И ложь, главная, сатанинская, как раз заключается в успокоении. Как сказано в Писании, что они погибнут, когда скажут, что наконец воцарился мир. Егда рекут мир, тогда будет погубление. Я почему-то по-славянски лучше помню эту фразу, чем по-русски. Вот, это из пророков. Значит, в человеке есть потребность к безопасности. Сатана спекулирует на этой безопасности, и поэтому террор, он всегда выставляет, это относится к исламскому государству, и к Камбодже, и к Полпоту, и к Мао Цзэдуну, и к Ленину. Все запугивания действуют только на того, кто боится, кто очень хочет, чтобы не было войны. Вот. А я скажу, ну, вот Священное Писание, Господь часто говорит о грядущих бедах. Не потому, что Он обещает эти беды. Он просто готовит нас к тому, что будет война. А вы не смущаетесь, вы не бойтесь, потому что вы идете к Богу посреди войны. Тогда мы не поддадимся на демагогию НКВДшников.
Ага, ну що ж, добре. А, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо про День пам'яті і примирення, який у нас в Україні відбудеться 8 травня. Ваше відношення до цього дня, взагалі, щодо Другої світової війни, наскільки важко вам було, ну, після Радянського Союзу, от Союзу, читати оці нові факти, відкриття. Хто ж все ж таки цю війну розпочав, і як ця інформація входила в вас, і які емоції викликала? Оце ж таке, це загальне запитання в часі програми «Голос народу, голос Божий», хочеться вам поставити. Можете писати до нас, можете дзвонити до нас, ставити свої запитання оцю Якова Кротова. Отець, давайте послухаємо слушателя, і вже к вам дзвонять. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло.
Мертвий став, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Слухаємо, представтесь, будь ласка.
Ігор Никодим, проведенець Лістерук з Коломиї. Я інвалід другої групи. У мене дуже велике бажання поїхати на святу землю і на інші святі місця. Помоліться, будь ласка, до Матері Божої Марії, щоб вона могла мені цьому помогти.
Ага, ну, видимо, слушатель не вполне сведущий, на какую программу он позвонил. Пожалуйста, звоните на молитвенную линию 19.00. Это программа чуть-чуть другого склада. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана. В місті Лейпцигу, Німеччина, відкрили...
Ой-ой-ой, что-то у нас не срослось. Перезвоните, пожалуйста, на другой оператор. А мы продолжаем программу «Глас народу, глаз Божий». Говорим сегодня про День памяти и примирения, который у нас будет 8 мая. И все-таки, отец, вот давайте чуть-чуть заострим свое внимание на том, что вы сказали, не главное, кто начал, а у кого какие моральные ценности.
Да.
Но кажется, что моральные ценности, скорее аморальные ценности, были как у нацистской Германии, так и у Советского Союза, если брать конкретно вождей. Да, но все-таки важно, у кого какие были намерения, начиная эту войну. Потому как, если мы сдвинем акцент из того, кто начинал войну, ну так тогда нельзя даже, в принципе, ну и винить до конца нацистскую Германию. Просто ей не повезло быть первой. Да, а так в принципе, то ничего и страшного. Вот просто не повезло, она должна была просто идти на превентивные меры. А так, кстати, и говорят некоторые историки, тот же билетрист Суворов, что Германия пошла на опережение. Вот вы как думаете, вот так вот полагая, мы не смещаем акценты?
Мы смещаем, конечно, акценты. Французский историк, русист прежде всего, Ален Безансон, ну, в конце 20 века написал свои замечательные многие книжки. В России, в Советском Союзе его просто ненавидели, потому что он бил прямо в самые болевые точки. Он сравнивал режим Гитлера с Ветхим Заветом, с Израилем, а режим Сталина пародировал, по его мнению, христианскую церковь. И я думаю, что это в данном случае тоже кое-что помогает понять. Потому что обе страны исповедовали милитаризм, исповедовали завоевание мира. Но Гитлер проповедовал расширение границ жизненного пространства Германии. Немцам тесно, немцам мешают евреи. Но в данном случае тоже надо понять, Гитлер выступал в роли Моисея. Немцы оказывались евреями, а вот евреи оказывались чем-то вроде хананеян или мавитян, то есть враги, которых надо уничтожить. Вот. И Гитлер не ставил себе никогда задачи завоевать всю планету, вопреки совковой пропаганде. Этого у него не было никоим образом. Да, он хотел, наверное, завоевать всю Европу, но Италия и Испания оставались бы, конечно, независимыми государствами, там, со своими колониями в Африке, поделили бы Британскую империю, Японская империя, ей бы досталась Азия, но Германия была бы одной из трех империй, не более того. Что до Сталина и советской России, ну, перевоплощения Российской империи, то она исповедовала пародию на призыв Спасителя не ограничиваться Израилем, а идти до концов земли. Вот эта вселенскость евангельского призыва у большевиков была карикатуризирована, спародирована в убеждении, что надо совершить мировую революцию. И никто этого не скрывал. Начиная с Маркса, это была классика, что революции, пролетариат могут победить только на всей планете сразу. Ленин, как блестящий демагог, сделал поправку, когда он увидел, что мировая революция не происходит. Вот, он заявил, что в отдельно взятой стране сперва, ну, как зерно, брошенное в почву. Вот. И Российская империя прорастет, как говорил Маяковский, планетарным общежитием. Вот. Поэтому не так важно, кто первый начал, хотя мне представляется несомненно, что Сталин, конечно, готовился к наступлению. Просто по той простой причине, что Сталин был не идиот, а сторона нападающая всегда обладает преимуществом, что мы и узнали 22 июня.
Давайте послушаем слушателя и продолжим. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, пані Розалія, будь ласка.
Дякую, вітаю вас, отче. Я хочу сказати, що мій батько, я родилась після війни, а мій батько прийшов без ноги. а чоловіків батько прийшов контужений, а наш священник, поляк, переховував партизани. А ще мого чоловіка батько казав, що як кінчається перестрілка, діти німці махають білим прапором. А ми, каже, біжемо до них, що буде? А вони нам, каже, дають якісь консерви, хліб. І плачуть, каже, кінь, що в них діти маленькі. Ну, я хочу сказати, що всім треба простити, тому що десь отак сказано. Каже, за гжехи добре чуємо, а пшеся ж гжехи спопшеся снігцеми. На цікару за гріхи добре чувствуємо. А грішити не перестаємо. Це було таке допущення Боже. І треба всім простити. Тоді нам Господь милосердний простить. Дякую.
Угу. Пожалуйста.
Чого там, по-моєму, більше звучало польського, чим українського?
Ну, наполовину, середину наполовину.
Я понял. Ну, ви понимаете, вспоминается всегда мне в таких случаях, и сегодня уже вспоминалось, слова Спасителя. Неужели вы думаете, что башня Силаамская, которая упала и убила несколько десятков человек, что она убила самых грешных и самых виновных? Конечно, нет. В мировой войне, в этой мировой войне, как и в любой другой войне, сатана говорит, что война направлена для защиты слабейших и невиннейших. Вот. А в реальности именно слабейшие и невинные и страдают больше всех. Так это было и во Второй мировой войне. Вот. Судьба Украины и Польши, и Белоруссии здесь особенно трагична, потому что, ну, по известной пословице, зернышко угодило промеж жерновов. Вот. Причем никто не может похвастаться, что я святой, а все остальные грешники. Все, кто участвовал в тогдашней войне, все были, все не были святыми, скажем так. Правильно я понял тему?
Ну, возможно, да. Возможно. А, отец, а что касается примирения, там еще слушательница спрашивала. А мне интересно вот развить ее вопрос. Вообще, возможно примирение между двумя государствами, которые вот даже Вторую мировую войну в корне по-разному интерпретируют и трактуют, и понимают?
Значит, в первом приближении ответ простой. Невозможно, потому что государств не существует. Ссорится не государство, воюют не государство. Ссорится и воюют люди. Люди разные. Когда произошло примирение Германии и Франции? Ведь в течение европейской истории на протяжении полутора тысячелетий самые главные ожесточенные войны велись между этими странами. И примирение произошло, как ни странно это покажется, вот сразу после войны, благодаря двум, даже, наверное, трем, надо говорить, замечательным политическим деятелям. Конрад Аденауэр, Деголь во Франции и все-таки, надо заодно сказать, де Гаспари, замечательный итальянский христианский демократ, который войну пересидел, его папу укрыл в Ватикане, в библиотеке, и вот благодаря этому он уцелел. Вот. Эти люди положили начало Европейскому Союзу. Вместо того, чтобы после войны вести себя, как обычно ведут люди, злобясь там, на проигравшего, угнетая его. Ведь был, кроме плана Маршалла, благодаря которому Германия стала индустриальным государством, которое сейчас кормит и кормит окружающих, вот, был другой план – превратить Германию в деревенскую аграрную страну, уничтожить там все, что осталось от тяжелой промышленности. Вот, но мы видим, что возобладал добрый план. План бесстрашный. Не надо бояться немцев, как не надо бояться арабов, русских, украинцев, никого не надо бояться. Надо бояться только лжи. Война – это результат аккумуляции, накопления лжи, которые переходят в новые качества, в качество убийства. Поэтому надо бояться лжи, затем воровство и затем убийство, потому что это вот такой вот химический процесс. Сперва я лгу, потом я беднею, или мне кажется, что я беднею, и уже как завершающий аккорд я убиваю. Возможно ли примирение между сегодняшними украинцами и поляками? Ну, конечно. Возможно ли примирение между украинцами и русскими? Возможно. И нужно. Конечно, оно не произойдет, пока Россия продолжает войну в Украине. Но когда я считаю, я много таких возгласов читаю, что вот украинцы, давайте забудем вообще про Россию, русские, не лезьте к нам, потому что вы для нас больше не существуете. Я очень хорошо понимаю чувство человека, который под обстрелом или боится обстрела. Большинство-то украинцев все-таки не под обстрелом. Вот. Но тем не менее, по-христиански мы говорим, воюют воюющие, а не народы и не государства. Примирение возможно всегда. Другой вопрос – цена примирения. Наше примирение с Богом ценой жизни его сына, мучительной смерти. Вот. И вот до такого примирения доводить нельзя. Поэтому надо стараться даже во время войны думать о примирении будущем и его подготавливать.
С точки зрения истории, Советский Союз победитель во Второй мировой войне?
С точки зрения историка, я думаю, это, конечно, по-разному, и зависит от постановки вопроса, но я скажу так, ни в одной войне нету никаких победителей. Это миф о том, что есть победители. Ну вот Александр Македонский, может быть, единственный действительно успешный победитель, который не потерпел ни одного поражения, умер молодым и оставил своим сатрапам огромное наследство. Но что он победил? Что он приобрел? Он потерял свою душу, свои идеалы, свои юношеские стремления. Он приобрел фикцию, славу, спалил половину мира. Поэтому и что теперь Македония? Вот я как раз сегодня получаю свежее известие, у меня там есть знакомые, вот, кстати, верующие, православные. Вот, там сейчас такое творится, и последние 2000 лет такое творится. Франция, после Наполеона, французы, рост средний мужчин стал ниже на 15 сантиметров. Вот, а Македония до сих пор, после Александра Македонского, его победы, оправиться не может. Какая из стран Европы сейчас, ну, не то чтобы самая бедная, но все-таки плетется Италия. Почему? Потому что была Римская империя, потому что Муссолини пытался продолжить это дело. Вот. И вот расплата. Значит, победа – это всегда тактическое понятие. Стратегически не побеждает никто, кроме человека любящего. Ну, в общем, возвращаемся к пятой главе, Нагорная проповедь. Побеждает. Миротворцы, побеждают кроткие. Надо понимать, что слово «блаженный» Макарио по-гречески в ту эпоху означало победителя Олимпийских игр в соревновании. Это был возглас, которым приветствовали победители. Поэтому Нагорная заповедь блаженства – это на самом деле не заповедь счастья, а это заповедь победы. Побеждает тот, кто проиграл. Богат будет тот, кто нищий. Бог утешит плачущего. Вот. И тоже относится и к войне. В разгар войны дело христианина все равно свидетельствует о вечном мире.
Отец, тут вам также пишут, вот господин Александр говорит, снова-таки вспоминает ваши слова в начале нашего эфира о том, что неважно, кто начал, он вспоминает Мюнхенское соглашение, говорит, вот там вот был передел сфер влияния. Как к этому соглашению тогда относиться в контексте ваших слов? В контексте ваших слов.
Вы понимаете, живя в России и держа руку на пульсе, я читаю тут совершенно какие-то сейчас людоедские вещи пишут. Вот, о том, что когда было Мюнхенское соглашение, то Гитлер был рукопожатный, это был обычный политик, это была обычная политика. Вообще-то это вранье. Уже когда были Мюнхенские соглашения, все знали, что в Германии уничтожена полностью свобода слова, уничтожена демократия, коммунисты, католическая партия центра, все разгромлены. То есть совершенно такой путиноидный, я бы сказал, авторитарный стиль. Я не говорю, что Путин похож на Гитлера. Я говорю, что Гитлер похож на Путина. Вот. Все уже знали про Нюрнбергские законы, что идет травля и уничтожение феерической евреев. Вот. И Гитлер уже не был обыкновенным политиком, он уже был изгой. Его уже презирали даже Муссолини и Франко. Вот. Так что это обман и самообман. Но важнее другое. Это не был раздел сфер влияния, это был раздел завоевания. То есть они, как позднее в Ялте, лидеры, разделили кому что завоевывать. Потом Сталин, как всегда, нарушил свое слово. Вот, и вместо выделенной ему значит, части там, в Румынии, вот, полез в Прибалтику, которую Гитлер хотел взять себе, и поставил Гитлера перед фактом, что давайте махнемся, товарищ фюрер. Ну, махнулись, куда деться. Вот. Гитлер не хотел воевать на всех фронтах, в этом смысле Мюнхена. Но мы себя спрашиваем опять, каковы наши нравственные установки? Мы сегодня будем вести политику, исходя из силы или нет? Мы по-прежнему считаем, что политика – это дележка планеты на части, что невозможно общежитие людей, что Организация Объединенных Наций – это лицемерие, это бесполезно. Есть только реальная политика. У нас в России сейчас любят этот цинический термин. У России или Украины, или Англии нет никаких союзников, кроме флота и пехоты. Конечно, нет. Конечно, это вранье. Народы должны и могут жить в мире. Мюнхенское соглашение было предательством и подлостью даже по тогдашним временам. Почему секретный протокол и скрывался на протяжении десятилетий? В 70-е годы у нас в России все-таки люди были понравственнее, потому что они понимали, что если есть этот секретный протокол, то, значит, наши вожди сделали подлость. Теперь стало хуже. Эту подлость на голубом глазу выдают за доблесть. Ну, понятно, если люди не развиваются вверх, они развиваются, опускаются вниз. В России произошла деградация. Те идеалы, которые проникли к нам с коммунистическими идеями, коммунистические идеи ведь не людоеды выдумали. Их придумали и католики, и протестанты, Томмазо Кампанелло, христианские социалисты, не Маркс. Страсть и желание справедливости. И это еще было живо в 70-е годы, хотя и тогда преследовалось. Российский коммунизм – это как чучело медведя, у которого в глазах электрическая лампочка. Он имел к коммунизму настоящему очень мало отношения. Сегодняшние папские энциклики, да и энциклика Папы Львы XIII о работе, о рабочем движении в 1891, кажется, году, вот они более коммунистические, чем все сочинения Ленина. Потому что они о социальной справедливости, о нравственной ответственности капитала и капиталистов. Вот что такое действительно христианское отношение к жизни. Вот. Поэтому Мюнхенское соглашение было не сговором нацистов и коммунистов, а было сговором двух людоедов, которые и к нации, и к социализму, ведь нацизм – полное название национал-социализм, и к коммунизму не имели ни малейшего отношения.
А отец тут спрашивает вас Руслан Запорожье, что согласно книге Виктора Суворова «Ледокол», сам Сталин готовился к наступлению, об этом говорит статистика наступательных танков, которые было в то время. Вместо этого, продолжает Руслан, мы находим, что оборонительной какой-то техники в Советском Союзе почти не было, была лишь наступательная. Вот так вот. И поэтому вопрос дальше, Руслан пишет. Начал бы Сталин войну сам, если бы его не опередил Гитлер?
Ну, разумеется, бы начал. Я знаю всю эту статистику. Я знаю все эти речи Сталина. Вот совет... Но дело в том, что в 30-е годы российская верхушка дала активнейшую военную пропаганду. А вот эти вот слова песни «Чужой земли ни пяди нам не надо, но и своей вершка не отдадим» – это скорее исключение. На самом деле идея мировой революции, она была так приглушена, но она была. О том, что мир капитала враждебен, что мы во враждебном окружении, и всюду во всех странах пролетарии ждут, когда мы их придем и освободим, это было общее место. Именно под этими лозунгами Сталин начал завоевание Финляндии. И, кстати, я не хочу расстраивать друзей украинцев, но обратите внимание, что тот кусок Финляндии, который Сталин завоевал, и завоевал точь-в-точь, как мы сделали с Приднестровьем, с Абхазией, с Донецком. Марионеточное правительство во главе с Урхо Кеккунином объявляет себя настоящим финским правительством. Российские войска под титлой «Советские» завоевывают, начинают эту войну. И в конце концов Финляндия теряет эту землю, она же до сих пор ее не получила назад. Не получила. И в России прямо говорят, и говорят уже давно в школах, а вот слишком близко граница была к Ленинграду. Ну, извините меня, но где-то же граница должна подходить. Вы боитесь? Перенесите Ленинград на 100 километров вглубь страны. Это ваша проблема. Это не проблема финнов. Вот. Так что агрессивный импульс был огромный. Воевать, конечно, собирались наступательно. Но я расстрою слушателя. Я думаю, что всей этой советской статистике сильно верить не приходится, потому что Сталин был плохой полководец. Хороший полководец не уничтожил бы накануне войны всю верхушку, и не только верхушку, но и среднее звено, офицерство. Это ведь было совершенно безумие, и поэтому Красная Армия Российская и терпела поражение в первый, ну, фактически, год войны. Вот. Все планы кремлевских начальников после 1917 года, во всяком случае, это планы бредовые, шизоидные, поэтому так трудно там что-то четко сказать. Они готовились к наступательной войне, но готовились плохо, как все, что делает Кремль и советские люди. И то, что войну в конце концов выиграли, это только надо смотреть по соотношению, значит, результата и затраченных средств. Прежде всего, человеческих жизней.
Отец, тут очень интересный вопрос также ставит Галина с Ровно. Она говорит, а знают ли сами ФСБшники, а перед ними НКВДшниками, что на самом деле случилось во время Второй мировой войны? И верят ли в то, что они сейчас говорят, и какими лозунгами подкрепляют миф о непобедимости советской армии?
Это очень трудный вопрос, потому что это вопрос о том, имеет ли способности человека к самообману пределы. Я как-то исповедую, что не имеют. Я это по себе знаю. Я могу себя обмануть так, что вообще забуду, что я и кто я. Насколько я знаю ФСБшников, не думаю, что они ведь претендуют все знать лучше, чем мы, грешные. Это глубоко неверно, потому что их способы сбора и анализа информации кривые, их нравственные установки кривые, их цели ложные, и в этих условиях они не могут иметь настоящего знания, они имеют знания искаженные. Ну, тем более, что нынешние чекисты, в отличие от тех, ну, те были не сильно лучше, но эти еще настолько жадные, тех ограничивал аппарат контроля КПСС, ну, РКПБ. Этих не ограничивает ничто. Поэтому и Ежов, конечно, воровал, и Берия насиловал, но там хоть какая-то узда была. И были, может быть, отдельные идеалисты. Но теперь разговоры про НКВДшников и чекистов, что это вот новое дворянство, что у них кодекс чести, они там за величие России, это все самое дешевое лицемерие, прикрывающее вот настоящую гадкую жадность, ну, как у маршала Жукова, который эшелонами вывозил награбленное добро из Германии. И, собственно, кремлевский мир никогда даже гордился репарациями с Германиями, хотя большевики всегда говорили, что мы за мир без контрибуций, без грабежа. Грабили на всех уровнях, потому что страна, доведенная деспотией до нищеты, и все что-то грабят. Ну вот кроме моего дяди, который погиб в Праге в мае 45 года, ему было 18,5 лет. Он был радистом, был в армии с февраля 45-го. Он домой слал посылочки, бандерольки, и там лежали какие-то отрезы ткани, все тогда было в дефиците. И он для моей мамы, своей сестры, и он вкладывал в посылочки квитанции, чеки, что я не награбил, значит, сестрицы. Это все вот я купил и сжал.
Отец, история из жизни. Вот тут нам Борис пишет из Днепропетровска. Раніше ми збиралися з нашою сім'єю на 9 травня та святкували перемогу, яка була в 1945 році. Зараз, коли відбулися ці події, багато чого переосмислили. А мій дідусь – герой Великої Вітчизняної війни. Що мені йому казати? Що він не переміг, що вся ця війна була фікція і зовсім під іншим кутом розпочиналася і розвивалася, ніж це писали в радянських підручниках. Слухаю вашу програму і думаю, яким чином вести з ним діалог. Його б ця бесіда, тобто наше інтерв'ю, точно не порадували б. Так от.
Ну, як вам сказати? Ну, во-первых, я думаю, что у деда другие проблемы. Еще раз скажу, мой дядя пошел на фронт в феврале 45-го. Он родился в 27-м году. И это, собственно говоря, последний призывной год, который участвовал во Второй мировой войне. У нас в семье 9 мая всегда был день не то что не радости, а день полного совершенно отчаяния, потому что именно 9 мая этот дядя мой, они ехали на грузовике, нарвались на отряд эсэсовцев, позверевших под Прагой, и там в бою он погиб. У нас и 22 июня невеселый день, потому что 22 июня погиб другой мой дядя, двоюродный, Эмка, Эммануил Гиндин, тоже еврей, кстати, как и дядя Боря. Вот он погиб на заставе в Молдавии. Просто под первой же бомбежкой 22 июня. Такая вот окантовочка у нас военная. Булат Акуджава, ветеран войны, который прошел ее, ну, как прошел мой отец. Мой отец прошел от Киева до Кенигсберга. Ну, естественно, с большим отступлением внутрь России. Потом еще побывал в Японии. Вот. И Булат Акуджава в середине 90-х, это на Ютьюбе где-то висит даже его выступление, однажды сказал, что я только сейчас, вот уже вот приближаясь к смертному часу, понял, что никакого героизма там не было, вот, что это героизм был, но, в принципе, все, что мы сделали, это помогли одному тирану одолеть другого тирана. Мы укрепили тиранию, а не победили тиранию. Это драма. Но не трагедия, то есть это не что-то конечное, безысходное. И те люди, которые, вот немногочисленные ветераны, но сейчас им всем за 90, вот, под 100, скажем прямо, вот, я думаю, что если это люди действительно прошли войну, страдали, мучились, они никогда не героизировали войну, не обожествляли ее. И уж, конечно, не обожествляли самих себя. Сколько раз я просил отца чего-то рассказать, вот он всегда отбрюхивался, вот, и один, а он под Сталинградом в окопах провел год, он был старшина взвода автоматчиков на танках. То есть это автоматчики, которые ехали на танковой броне и вместе с танками врывались вперед и производили, ну, как теперь говорят, зачистку. Вот. Там смертность была 9 из 10. Как он уцелел? Слава Богу. Вот. И он мне всегда только говорил, что война – это мерзость, это убийство, это насилие. Вот. Это самое скверное, что может быть в жизни человека. Я часто слышал это от других ветеранов. Об этом писал и Лев Копелев, который прошел всю войну. Поэтому идеализировать войну – это все равно, что идеализировать болезнь. И я не думаю, что кто-то из ветеранов, если это не бывший смершевец, обидится, если ему сказать, что лучше, если бы не было войны.
Отец, смотрите, последняя новость. Есть такой политтехнолог, когда-то политолог, политконсультант, он когда-то работал у нас тут на радио «Мария», сейчас проводит интересную аналитику, готовит большой материал к 8 и 9 мая. Он интересную очень статистику привел сначала на своем Фейсбуке, там дальше пойдет по газетам и интернет-порталам. Вот смотрите, сейчас я зачитаю, меня само это очень и очень удивило.
А как его зовут? Я хочу найти.
Игорь Тышкевич. У меня в друзьях, можете легко найти. По данным Пенсионного фонда, пишет Игорь Тышкевич, Российской Федерации на 1.04.17 года в России проживает 1,8 миллионов ветеранов Великой Отечественной войны. 1,8 миллионов. А теперь арифметика. Великая Отечественная закончилась в 45-м. Минимальный возраст участника, если отбросить детей полка, 18 лет. Это значит, что сегодня тем, кто реально даже не воевал с фашизмом, но хотя бы форму одел, был призван к маю 45-го, должно быть 90 лет. А теперь смотрим статистический ежегодник Росстата. Есть за 2015. И, о чудо, 2 года назад численность возрастной группы 85 и старше составляла 1,956 тысяч человек. Это те, кому в 45-м исполнилось даже не 18, а 15 и больше лет. Из них мужчин, которые составляли большинство в армии, осталось жить 415 тысяч человек. Вопрос. Откуда в таком случае в России появилось 1,8 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны. Вот такой вопрос к вам.
Это ерундчество мы с негодованием отвергаем. Зачем тратить столько сил, когда еще раз достаточно сказать? Сатана – отец лжи, а Путина – путиноиды – его племянники. Вот. Они просто всегда врут. Вы понимаете, почему нельзя иметь дело ни с Путиным, ни с Медведевым, ни там, я не знаю, кто там у нас, я уже остальных даже не очень помню.
Сурков, вот. Например.
Сурков. Сурков, он же умер вроде бы, это поэт.
Да нет, это там не тот Сурков, к сожалению, или к счастью.
В общем, я всегда подчеркиваю, что какие-либо переговоры, ну, нельзя говорить с человеком, который лжет. Нельзя говорить с человеком, ну, вот ко мне в Фейсбук, я иногда там зафрэнживаю новых людей, разные. И бывают люди, которые вдруг выходят и пишут, ну, чего удивляться, все люди врут. Вот, я тогда человека осторожно спрашиваю. Вот, вы действительно считаете, что вот можно общаться только если человек лжет? Ну, конечно, говорит он. Так, извините, я вас отфрендживаю, потому что, значит, вы сами считаете допустимым лгать. Вот, мне нужен собеседник, который хотя бы исповедует, что лгать нельзя. Хотя бы исповедует. Человек правдивый, но исповедующий принцип, что лгать можно, хуже, чем лжец, который исповедует принцип, что лгать нельзя. Это идея святого Фомы Аквината, что человек, который совершил прелюбодейство, будет меньше на том свете мучиться, чем человек, который напишет порнографию. Потому что совершил прелюбодейство, ты умер, девушка умерла, а порнографический роман живет в веках и растлевает души дальше. Значит, тебе больше отвечать.
Да.
Вот, это все вранье. Реально, даже уже в середине 70-х реальных фронтовиков, как мой отец, который в это время, кстати, сидел в концлагере за антисоветчину, было уже очень мало. А на всех парадах по телевизору и так далее выступали в основном тыловые крысы и, хуже того, смершевцы, то есть те же чекисты. Очень немногих реальных ветеранов оставалось в 90-е годы. Сейчас, я думаю, уже просто ни одного. И те, кто сейчас звенят медалями, это все, как выражается в инструкциях, приравненные к ним. Вот. То есть самозванцы.
Ну что ж, отец, на этой ноте мы будем заканчивать наш эфир, который уже закончился. А вам огромное спасибо за продуктивные, интересные очень ответы, которые, я думаю, много на что пролили свет. Спасибо вам. Це була програма «Голос народу, голос Божий». За цим Яковим Кротовим вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Спасибо, отец, з Богом.
Щасливо.